Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами «Зов предков» Григорий Манев, и сегодня я бы хотел поговорить о спасении. Причем не просто спасении, а о спасении на водах. Но поскольку программа наша называется «Зов предков», и в ней мы рассказываем о братьях наших меньших, то вы, наверное, догадались, что сегодня мы будем говорить о службе спасения на водах с точки зрения кинологии. Именно для этого я и пригласил к себе в гости замечательного человека, мою добрую знакомую Ирину Долотову. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина является инструктором службы спасения на воде, и работает она с собаками. Вот вы себе представьте, 21 век на дворе, а собаки до сих пор востребованы и подобным образом. Я прошу прощения, это вот до сих пор серьезно? Вы работаете на пляжах, в местах около воды, вместе с собаками, вот такие вот спасатели Малибу, только вот с большими черными собаками под названием Ньюфаундленд? Или это все-таки, ну, такая уже, ну, почти игра?
На сегодняшний день это больше, конечно, игра, к сожалению. А может, к счастью. Я бы даже сказала, это не игра, а это теперь популярный вид спорта. То есть теперь мы соревнуемся. Но при всем при этом мысль о том, что любой из моих занимающихся, обученный нами и оказавшийся на пляже в нужное время и в нужном месте, сможет оказать помощь пострадавшему, ну, это самая наивысшая оценка моей работы и деятельности.
А вообще были такие случаи, когда ваши собаки, ну, по-настоящему спасали людей?
Были случаи, когда обученные нами кинологи с помощью своих собак, ну, так скажем, не без помощи своих собак, спасали пострадавших.
И вот теперь с этим давайте разбираться, потому что когда мы говорим о собаках, которые являются спасателями, очень часто именно формулируют так, то почему-то считается, что вот берет собака, подплывает к человеку, который терпит бедствие на воде, и вот его она и спасает. Но это же ведь, скажем так, не совсем так.
Это не совсем так. Но звучит это именно так,
но
и это очень красиво.
Красиво,
да, собака-спасатель. Это очень приятно слышать и владельцам собак, и пляжникам.
Благородно.
Да, да, это внушает уважение к нашим большим собакам, это внушает доверие и любовь, конечно. Ну, да. Да, спасают все-таки люди, а собаки – это инструмент спасателя прежде всего.
Вот давайте мы это проговорим, потому что, ну, во-первых, собаку одну нельзя подпускать к человеку, который терпит бедствие на воде. Почему?
Необученную собаку действительно нельзя подпускать к человеку, терпящему бедствие в воде, потому что собака может, так скажем, нанести больше вреда, чем пользы. Потому что, первое, человек может бояться собаку. Это прежде всего. То есть, прежде чем подпустить собаку к человеку, было бы неплохо с ним поговорить и спросить, насколько это вообще для него приемлемо.
Да, конечно, но только это работа... в этом состоянии вряд ли способен ответить.
А если он не в состоянии ответить что-либо, то собаку и подавно нельзя к нему отправлять, так как это будет одноразовое мероприятие как для собаки, так и для человека, тоже вероятность того, что это будет одноразовая акция, очень велика. Поэтому человек должен управлять собакой, и он должен принимать решение, как спасатель, отправлять к терпящему бедствие собаку или действовать самому.
Хорошо, как это происходит на практике?
как это происходит на практике. Лучше бы это никогда не происходило на практике.
Ну, бывает же такое.
Я бы сказала, что, на мой взгляд, самое эффективное упражнение, которое мы, кстати, тоже изучаем, правда, вне программы спорта, мы обучаемся и обучаем других как дополнительный факультатив именно для таких случаев, это когда человек вместе с собакой находится на пляже и видит, что кто-то просит о помощи, тогда он плывет вместе со своей собакой. Человек, я бы сказала, что, наверное, в большинстве случаев может плыть, хорошо обученный, так скажем, пловец, может плыть быстрее, чем собака. Он плывет на максимальной скорости, потому что дело идет уже как бы, ну, счет идет на секунды. Подплывает к утопающему, при этом подплывая, он все-таки проверяет и оценивает его состояние, насколько человек, в принципе, адекватен и какую помощь ему можно оказать. Соответственно, как бы приняв это решение, он подплывает к человеку быстрее, чем собака, делает захват. Профессионально этому тоже обучают, чтобы голова утопающего была на поверхности воды.
Лицом вверх.
Да. То есть он кладет его на себя, на вытянутых руках, и подзывает к себе собаку. И тогда, цепляясь за собаку...
Спасатель,
да.
Таким
благополучно вместе
буксирует...
с пострадавшим добираются до берега. Живые и невредимые.
Вот, дорогие друзья, вот так и никак иначе, потому что если собаку бы одну отпускали к человеку, который, ну, в общем, тонет, называя вещи своими именами, то здесь либо человек мог бы испугаться, такое животное, и это еще больше бы усугубило ситуацию, либо он начал бы хвататься за бедную псину, как за соломинку, вот говорят, хватается, как утопающий за соломинку, и тогда бы они бы могли пойти ко дну вдвоем. А здесь есть обязательный человек, специалист, который управляет собакой, который оценивает ситуацию, потому что вот сейчас Ирина сказала следующие слова. Когда вот спасатель приближается к человеку, терпящему бедствие, он должен оценить его состояние. Что это такое? К сожалению, очень часто люди, которые терпят бедствие на воде, находятся в состоянии алкогольного опьянения, если мы говорим про лето. Вы так тяжело вздохнули, потому что я понимаю, что это правда, но что поделать? И вот здесь, опять же, очень многое зависит от человека, то есть я имею в виду от спасателя, потому что, ну, тому человеку, которому требуется помощь, он может быть просто, ну, скажем так, не в адекватном, не в меняемом состоянии. Я правильно понимаю?
Правильно, абсолютно правильно.
Вот. И вот дальше уже процессом руководит человек.
Да. Есть исключения, когда собака, можно сказать, что, как правило, это бывают необученные собаки, это на уровне подсознания, инстинкта, и в основном это касается детей. То есть вот тогда очень часто собака, видя, этого не видят люди, это чувствует собака, чувствует выброс адреналина, ребенок идет ко дну, очень тяжело распознать игру ребенка, и реальное утопление. Собака распознает это запахом, чутьем. Вот тогда собака бросается в воду, и у ребенка есть шанс на спасение. И таких случаев очень много. Очень много, когда собаки именно детей спасают из воды.
И опять же, если мы говорим о самостоятельной работе собаки, то здесь нужно понимать, что в воде собака, вот как говорят, вот такой собачий стиль, он не безопасен для человека, потому что как минимум собака может сильно оцарапать человека, если она не умеет это делать, если, вернее, ее не научили. Вот. И если не руководит этим процессом человек, то здесь опять же вот то, что называется «возможные варианты». Я сказал, что у вас большие черные собаки. Наверное, уже многие из наших радиослушателей догадались, что порода эта называется Ньюфаундленд. Но я знаю, что помимо этих замечательных ньюфов, там у вас есть еще и представители других пород. Расскажите о них.
Да, не только ньюфы бывают спасателями. У нас в команде есть леонбергеры.
Тоже большие, крупные
тоже
собаки.
Тоже большие, крупные собаки. Да, они ничуть не уступают ньюфаундлендам ни в скорости, ни в выносливости. И я бы сказала, что человеколюбие. Они тоже очень...
Собаки физически очень сильные.
Да, да. А это голден-ретриверы. Тоже замечательные собаки. И также лояльны и к человеку, и достаточно выносливы, сильны, темпераментны и послушны.
Но это, кажется, вообще самая человеколюбивая порода.
Ну, я бы поспорила, ньюфаундленд.
Да, я понимаю,
для меня в приоритете.
Или это для вас родная порода?
Да, но да, не поспоришь. Голдены одни из великих человеколюбов. И это универсальная порода, ее используют и в канистерапии. Очень во многих, как бы, так скажем...
направлениях.
Да, направлениях.
По поводу ньюфаундлендов. Все дело в том, что вот, например, в моем детстве, да, это всегда была редкая порода собак, но ее хоть можно было увидеть на улицах. Сейчас я уже забыл, когда я видел ньюфа. То есть, ну, где-то на выставке или вот на таких занятиях, как ваши, да. Как вы считаете, почему эта порода стала, ну, совсем непопулярна? Или я не прав?
Прав. Прав, конечно, прав. Требует она большого ухода. Большую собаку достаточно сложно вырастить здоровой. То есть она требует больших и временных затрат, и физических затрат, и финансовых затрат. Собаку надо правильно вырастить, правильно воспитать и правильно содержать. То есть собака требует практически, ну, непрерывного ухода. У нее большая густая шерсть, за ней надо ухаживать. Когти, которые постоянно нужно стричь. Прививки, обработка от паразитов. Ну и воспитание, конечно, воспитание.
Плюс еще это крупная порода, то есть нужно заботиться о здоровье суставов. То есть это дополнительные биодобавки, это постоянное отслеживание, насколько вообще правильно развиваются суставы, потому что, как у всех крупных пород собак, ньюфы, они растут так... Здесь сначала хвост вырос, потом лапы, да, потом голова.
Да.
И так смотришь,
да,
очень интересно.
Щенки ньюфаундленда, да, растут очень неравномерно, скачкообразно. И, да, неопытному владельцу очень сложно вырастить правильно щенка крупной породы. Поэтому в городе предпочтение отдают мелким и средним породам. А вот за городом достаточно часто встречаются ньюфаундленды и большие собаки, подобные ньюфаундлендам.
Если говорить о вот конкретно вашей работе, именно о работе спасателя, в вашей жизни что появились? Сначала появились собаки, а потом вы начали уже заниматься службой спасения на воде. Либо наоборот?
Сначала появился ньюфаундленд.
Расскажите об этом. Всегда интересно знать, как человек докатился до жизни такой. Нет, ну слушайте, ну вы человек с двумя высшими образованиями, человек, который вообще не связан с кинологией по роду своей основной профессии. И вот вдруг такое, то, что называется, погружение с головой.
Да, скажу больше, у меня не было особой любви к ньюфаундлендам, потому что, так скажем, неприятные воспоминания детства. У моего одноклассника был ньюфаундленд, его звали Дар. Он питал ко мне необыкновенную любовь. А любовь большой собаки к маленькому ребенку, она почему-то травматична. То есть
выходит
он сбивал
боком
меня,
к маленькому ребенку.
Да, он сбивал меня как кеглю. Прямо он, когда видел, летел на всех парах, и вот этот белый фартучек, беленькие гольфики превращались за одну секунду в нечто грязное, слюнявое, волосатое. Это же ужас был, какой-то кошмар. И вот, будучи уже не ребенком, а молодой девушкой, я встретила своего одноклассника, который мне бежит навстречу радостно и говорит: «Ира, у меня есть элементный щенок,
Я готов тебе его подарить.
Я говорю, нет. Нет, нет и нет. Не хочу я волосатое, лохматое чудище слюнявое, оставь его себе. И рассказала об этом своему молодому человеку, который впоследствии стал моим мужем. Вот уже 30 лет, как мы живем вместе, и все 30 лет у нас есть ньюфаундленды. Потому что мечта моего молодого человека была, да, большая, черная, волосатая собака. Но к этому моменту мой одноклассник уже пристроил своего элементного щенка, поэтому я поехала на птичий рынок. Он тогда еще находился на Таганке.
На Калитниковке, я так понимаю, да? Ну, старый птичий рынок.
Да, 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 да. И за 200 рублей купила щенка ньюфаундленда.
И это с этого все началось.
Далекий, да, 1993 год.
Замечательно. Вот щенок ньюфаундленд, большая любовь к этой породе, как со стороны вашей, так и со стороны вашего избранника. А спасать-то как начали?
А вот очень интересно, на самом деле эту собаку никто не учил ни спасать, ни вообще как бы о таком виде спорта я в принципе не знала, но он не обходил ни одну лужу стороной.
Ну, слушайте, ну не фаулин, в каждой вот, луже должен видеть океан настоящий матрос.
Да, и как бы в ванной я как-то не закрыла дверь, его это вообще тронуло до глубины души, и он пытался меня вытащить из ванны прям за руку. Ну, было смешно, конечно, весело, не очень приятно, когда тебя оттуда гавкают и тянут, вот, но поняла, что любовь
у моей собаки... Слушайте, то есть это качество собаки... врожденный у ньюфаундлендов?
Да, да, это генетический код. То есть это генетический код, и более того, я тогда и не знала ни о какой службе спасения, и, в принципе, мало что знала о ньюфаундлендах. Ну, собак-водолаз, собак-водолаз. Это все, что я о нем знала. Но при всем при этом... Если ты вместе с ним заходишь в воду, то он плывет рядом с тобой. Ни о каких гидрокостюмах, ни о каких средствах защиты собственного тела тогда как бы даже и не помышляли. Купальничек и вперед. Ни одной царапины на теле у меня не было. Мы с ним переплывали Клязьминское водохранилище. Вдвоем.
Это сколько вообще? Какое расстояние?
Это большое, очень сильное расстояние. Сейчас, когда проезжаю по эстакаде, смотрю вниз и с ужасом вообще вспоминаю, как это все выглядело. Но вот такой подвиг нами был совершен. Ни одной царапины на моем теле не было. Он мужественно все это дело преодолел. Когда уставала, держалась за него, либо плыла рядышком с ним. Плавал великолепно, наверное, лучше, чем ходил. У него были проблемки с задними ножками, они у него были слабенькие, но на воде это был бог. А если он оставался на берегу и смотрел, как ты заходишь в воду, он оценивал, далеко ли ты ушла, и если он решал, что все-таки далековато, он подплывал и в радиусе где-то, наверное, метров...
Ну, в общем, рядышком.
В общем, да, в зоне достигаемости, да, прям настаивал на то, чтобы ты зацепился, и тогда вот тащил на берег.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим о ньюфаундлендах, но, как правило, когда возникает название этой породы, рядом с ним всегда возникает и еще одна псина под названием Сен-Бернар. И я предлагаю познакомиться с этими ребятами поближе.
Зов предков.
С вами Григорий Манев и «Собачья планета». Так уж повелось, что настоящую мечту, как правило, очень сложно осуществить. Она далека, почти недостижима, даже фантастична. Но уж если она у кого сбывается, то счастливее человека в эту минуту на свете нет и быть не может. Такие мысли крутились в моей голове, когда я поднимался по горному серпантину к перевалу Гранд-Сен-Бернар. Еще в детстве я узнал об этом месте и с тех пор всей душой стремился туда. Ведь там появилась порода собак, о которой мечтает, наверное, каждый ребенок. Большой, добрый, пушистый Сен-Бернар. Обитель святого Августина является самой высокогорной церковью в Европе. Она расположена на высоте 2469 метров над уровнем моря, на перевале Гран-Сен-Бернар. в Альпах, на границе Швейцарии и Италии. В первом веке нашей эры римляне заложили здесь храм Юпитера. Спустя почти 1000 лет святилище пришло в запустение, и на перевале обосновались разбойники. Но местные жители под предводительством архиепископа из Аосты Бернарда де Монтье изгнали негодяев и построили приют для путников, который впоследствии стал монастырем святого Августина. Архидиакон Бернард через 100 лет после своей смерти был канонизирован. Именем святого Бернара назвали приют, перевал, а через много веков и породу собак, спасших огромное количество жизней. Кто и как додумался использовать четвероногих в качестве горноспасателей, неизвестно. Перевал Гран-Сен-Бернар – место суровое. За зиму здесь может выпасть до 12 метров снега. Да и летом природа не балует хорошей погодой. Я там был в июле. В долине термометр показывал плюс 30, а в горах ноль и мокрый снег. Раньше монахи каждое утро осматривали окрестности в поисках людей, попавших в беду. Без собак найти путников было практически невозможно. Во время снежной бури сен-бернары могут почувствовать человека за 300, а то и 400 метров. А еще они способны предчувствовать сход снежной лавины. Как правило, сен-бернаров изображают с подвешенной на шее фляжкой. Считается, что там обязательно должен быть какой-то горячительный напиток. На самом деле это миф. Во-первых, пары алкоголя мешают обонянию собаки. А во-вторых, спиртное, человеку, который сильно замерз, противопоказано. Сейчас сен-бернары живут в монастыре только летом. Зимуют они внизу, в городке Мартиньи. Там есть музей сен-бернара. Как служебные, они сейчас уже не используются. Но монастырю все равно доход приносят. За умеренную плату с ними можно прогуляться по горной тропе к памятнику святому Бернару, который находится в соседней Италии. Наиболее известным представителем породы считается пес по кличке Барри. Он родился в 1800 году в монастыре и за 12 лет службы спас 40 человек. 41-й, обезумевший от холода дезертир наполеоновской армии, принял его за волка и ранил саблей. Но пес все-таки выжил. Барри был отправлен на лечение в Берн. Преклонный возраст и последствия ранения не позволили ему вернуться к спасательной службе. Барри умер, когда ему исполнилось 14 лет. Он был окружен любовью всего города. Кстати, этой собаке в Париже установлен памятник. Я все думал, почему эти благородные собаки появились именно здесь? Ответ подсказал сам Бернард де Монтье. Он завещал монахам заботиться о каждом, кто переступил порог этой обители, как будто это сам Христос. Согласитесь, что это не просто совпадение.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами я, Григорий Манев, и моя сегодняшняя гостья Ирина Долотова, инструктор службы спасения на водах. И говорим мы о Ньюфаундлендах, о спасении на воде, и мы вот вы рассказывали о том, как вообще вы начали заниматься со своей первой собакой, о том, что он прекрасно плавал, а как вообще вы поставили это все, ну, можно сказать, на профессиональные рельсы?
А это уже случилось со второй собакой. Вторая собака у меня категорически не любила воду. Я думала, что все...
Ньюфаундленд.
Да. Да. А он, если видел лужу, то вставал возле нее и спрашивал: «Разве ты не понесешь меня на руках через эту лужу?» Он даже лапы не мочил.
Ньюфаундленд не любил воду.
У меня был сухопутный Ньюфаундленд.
Мыши против сыра.
Я такого вообще даже представить себе не могла. Я думала, что они априори все должны плавать. Нет?
Так, и?
И вот здесь вот как раз, да, взыграл дух противоречия. Как же так? Не может такого быть. Ньюфаундленд должен плавать. Мой Ньюфаундленд плавал по моей команде. И вот тогда-то я и занялась как раз службой спасения на воде. То есть я узнала, где это, что это, как этому обучаются. Тогда было две школы дрессировки и два лагеря в Перми и в Питере. К нам приезжала инструктор из Петербурга, обучала, готовила как раз к этому спорту. Ну и в целом-то, да, привила, наверное, любовь ко всему этому.
Вы все время говорите «спорт, спорт, спорт». А если есть спорт, значит, должны быть и какие-то правила. Расскажите о них поподробнее.
Правила.
То есть это с точки зрения норматива?
Да, есть норматив. Есть норматив Российской кинологической федерации. Он включает в себя три ступени обучения. Первая, самая основная, она самая такая важная, нужная. Она включает, в принципе, в себя практически все упражнения, которые в дальнейшем понадобятся собаке для последующих двух ступеней. А вторая более сложная, ну и третья — это уже высший пилотаж, когда соревнуются сильные спортсмены, это уже идут и прыжки из лодки, и спасение двух утопающих, и много-много всякого всего. А по этим правилам проходят Кубки России, чемпионаты России. А это уже такие большие серьезные соревнования, где каждый спортсмен может показать свое мастерство.
Вы же ведь где-то занимаетесь и ведете группу, так?
Да.
А где именно?
Это восток Москвы, недалеко от МКАД, Малый Люберецкий карьер. Это Котельниковский восвод. Вот на его территории, базе мы занимаемся.
То есть, в принципе, любой желающий может туда прийти со своей собакой и освоить самые простые вещи, которые связаны со спасением на воде.
Крайне желательно, чтобы это был владелец Ньюфаундленда, Леонбергера, Голден-ретривера, Бернского Зинненхунда. Ну,
а с немецкой овчаркой можно?
Можно.
Вы так задумались?
Да, задумалась. Все-таки немецкая овчарка для другого предназначена. Я прям ярая сторонница того, что каждая собака должна заниматься своим видом деятельности. То есть если она предназначена для защиты и охраны, значит, она должна заниматься защитой и охраной. Если собака рождена, и ее генетический код заложен на спасение, на воду, то она должна заниматься спасением и водой. Если это охотник, он должен заниматься охотой. Ну, и так далее.
То есть, да, чтобы собака, ведь любая собака выводилась с какой-то определенной целью.
Однозначно.
Да. Вы знаете, вот мне, если честно, не посчастливилось в жизни вот так вот тесно общаться с ньюфаундлендами. Да, у меня были знакомые, да, я с ними регулярно пересекаюсь на выставках, но вот то, что называется поработать с ними, у меня возможности, к сожалению, не было. Но что касается спасения на воде, вот здесь вот я насладился подобным процессом и хлебнул его в полной мере. Была эта история со мной в Португалии, и я сейчас вам ее расскажу.
Зов предков.
Примерно до середины 20 века человек смотрел на собак исключительно с утилитарной точки зрения. Это не исключало душевной привязанности, но у каждого четвероногого при этом имелась своя работа. Например, в Португалии были собаки, которые помогали морякам. Эта порода называется португальская водяная собака. Когда-то такие псы жили на каждом рыболовецком траулере. Они могли вплавь передать сообщение с одного судна на другое, загнать рыбу в сеть, отыскать обрывки порванного невода или помочь тащить из воды тяжелый траул. Если честно, то я не верил в серьезность такой помощи. Ведь справочники иногда грешат ошибками и преувеличениями. Будучи в гостях в Португалии, я поделился этими сомнениями с моим приятелем Родриго Пинту, заводчиком португальских водяных собак. В ответ он ничего не стал мне доказывать, просто на следующий день взял меня вместе со своими собаками в море. Отойдя от берега на несколько километров, Родриго бросил в воду сеть, на концах которой были закреплены поплавки. «Сможешь достать?» – спросил он. «Что за вопрос? Плаваю я прекрасно, вода как парное молоко, да и сеть показалась мне небольшой. Я прыгнул за борт и поплыл. Как же здорово искупаться в теплом океане в июне на юге Португалии», – думал я. Правда, совсем скоро приподнятое настроение начало немного портиться. Сеть относила все дальше. В ухо прилетел увесистый шлепок тяжелой океанской волны. Да и температура воды почему-то перестала радовать. Поболтыхавшись еще немного, я понял, что погорячился. «Залезай обратно!» – весело крикнул мне Родриго. «В нашей команде есть кому сделать эту работу». В ту же секунду за борт метнулись два пса. Они без видимых усилий доплыли до цели, схватили поплавки и синхронно потащили невод обратно. Потом я узнал, что подобные действия лучше делать в паре. В одиночку легко запутаться и пойти ко дну. Вся операция у собак заняла несколько минут. Да, португальские водяные оказались исправными матросами. На этом суденышке, на котором мы отправились на тренировку, собаки были естественны так же, как и корабельный штурвал, рында или якорь. Как и все морское, экстерьер у этих собак практичен и чуть пижонист. Португальские водяные очень похожи на пуделей, с которыми они состоят в близком родстве. Задняя часть туловища и задние лапы обязательно выбриваются. Получается, как у льва. Такая стрижка необходима для того, чтобы у собаки в воде задние лапы не цеплялись за шерсть на животе. Шуба у них плотная, водоотталкивающая, как гидрокостюм. Именно поэтому водяные, полностью оправдывая свое название, могут проводить в воде несколько часов кряду. Правда, сейчас на шхунах они уже не ходят. Там все автоматизировано. Но с морем их продолжает связывать другая профессия. Водяные помогают местным спасателям на воде. Бытует заблуждение, что четвероногий сам может вытащить пострадавшего. Но на самом деле это не так. К тонущему подпускать собаку категорически запрещено. Ее могут испугаться или утопить, хватаясь как за соломинку. Пес в случае необходимости может лишь подстраховать того, кто оказывает помощь. Мой приятель Родриго Пинту обучает спасателей работать в паре с собаками. Побольше бы таких людей, ведь они сохраняют для потомков частичку мировой истории. Ведь достояние человечества – это не только древние соборы и картины. Это еще и наши преданные, проверенные временем друзья – собаки.
Зов предков.
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков», и у меня в гостях Ирина Долотова, инструктор службы спасения на водах. Я знаю, что у вас не только постоянно проводятся тренировки, но и такие вот выезды на море, то есть такие спортивные сборы. Где они проводятся, как туда попасть и чем вы там занимаетесь?
Проводятся они, как правило, в осенний период. Это уже такое финальное завершение сезона. Сезон у нас в нашей полосе короткий, поэтому мы его продляем на морских побережьях, там, где тепло и влажно.
Понятно.
Крым, Ейск. Ну, вот в этом году Селигер. В Самаре.
Это, на Волге, да?
Да. Это форматы учебно-дрессировочных центров. То есть там проводятся и обучение. Как правило, это от 10 до 14 дней. То есть это такой прям усиленный...
Ну, как спортивные сборы, да, то есть да, там те же самые тренировки, только, как правило, 2-3 раза в день и с какими-то более углубленными знаниями вы знакомите людей.
Да, один раз у нас послушка на суше, это наше все, все-таки послушание на суше, это залог всего. И один раз в день это тренировки на воде. Причем, если это море, то это волны, это новые условия, это там...
И даже ночные заплывы.
И даже ночные заплывы. Ночью, да, собаки очень интересно себя ведут, все чувства у них обостряются. Это очень интересный процесс, очень такой...
А бывает, что собаки просто боятся ночью заходить в воду?
Бывает. Бывает. Это, как правило, да, ну, так скажем, молодые еще собаки на начальном этапе дрессировки. Еще не очень уверенные в себе, в своих силах, а не очень хорошо, так скажем, плавающие пока еще. Вот. И, ну, возможно, отсутствие контакта со своим проводником, дрессировщиком.
То есть, в принципе, вот как раз вот это вот отсутствие полного доверия.
Да.
Вот давайте мы сейчас подробно проговорим очень важную вещь. Многие хозяева совершают ошибку, когда считают, что их собаки обязательно должны плавать, то, что называется, по умолчанию. А если не плавают, то все очень просто. Нужно взять собаку, отплыть куда-нибудь подальше и зашвырнуть ее куда-нибудь посильнее. И вот таким образом собаки, ну, на самом деле, во-первых, это для собаки стресс. Собака начинает бояться, и, конечно, собака не утонет. Но любить воду она, мне кажется, от этого сильнее не станет.
Да, однозначно, конечно, это вот такое.
Как приучить собаку к воде? Давайте мы пошагово проговорим.
Как приучить собаку к воде? Ну, могу рассказать на собственном опыте, как это делаем мы. Если на пляж приходит щенок, на занятие, на наш пляж, приходит щенок, до 6 месяцев мы практически с ним не занимаемся никакими занятиями, никакими тасканиями в воду. Он просто находится на пляже.
Без принуждения.
Без какого-либо принуждения. Он вместе со своим хозяином сидят оба на пляже и смотрят, как занимаются другие собаки. Сначала он робко пытается подойти. Некоторые, конечно, щенки бегут сразу в воду и возятся, плещутся, и все им нравится. Есть более осторожные, которые сначала присматриваются, оценивают, что там происходит, как, что. Подражательный метод в это время работает и работает на них. В конечном итоге щенок понимает, что там весело, что там здорово, что там хорошо, там не опасно, и идет за более взрослыми обученными собаками.
Но ни в коем случае собаку в воду насильно затаскивать нельзя, правильно понимаю?
Нет, нет. Мы категорически этого не делаем. То есть насилие, в принципе, на воде неприемлемо. То есть собака должна это, конечно, попытаться полюбить. Понятное дело, что бывают такие случаи, когда уже там, по каким-то, может быть, медицинским показателям, как мы и говорили ранее, что у собак есть проблемы с суставами, и здесь, кроме плавания, нарастить мышечную массу у нее никак не получится. И тогда, да, потихонечку, аккуратненько помещаем в воду и
страхуйте.
Обязательно, обязательно. У нас все собаки выходят на занятия в спасательных жилетах. Без спасательного жилета собака на воду не выходит. На занятия, я имею в виду. Дома, пожалуйста, на пляже, плавайте как хотите. А на занятия это обязательно. Обязательно спасательный жилет, обязательно на дрессировщике гидрокостюм или одежда, закрывающая полностью руки и ноги, и спасательный жилет. То есть это вот прям техника безопасности обязательно для всех.
У вас есть какое-то удостоверение, то есть вы не просто любители, а люди, которые, в принципе, могут помочь в случае необходимости, я правильно понимаю?
Да, у нас есть и кинологические документы, которые дают нам право обучать собак. И есть международный сертификат спасателя, называется К9, он очень интересно звучит. Учиться, учить, спасать. То есть он дает нам право обучать других людей спасать терпящих бедствия на воде.
А как люди на пляже на вас реагируют? Я имею в виду на вас и ваших питомцев.
замечательно реагирует. У нас есть специальные шлейки-бабочки. Мы их одеваем, так скажем, для антуража и для того, чтобы люди понимали, что это не просто купающиеся собаки, а это собаки, которые могут работать на пляже. И если что, могут оказать помощь. Соответственно, и мы тоже экипированы правильно. Ну, и да, это вызывает умиление, это вызывает желание потрогать, потискать. Ну, и плюс к этому это внушает, конечно, уважение. Таким образом, пляжники дисциплинируются, если рядом находится дрессировщик с собакой. Ну, прям видно, что поведение людей сильно меняется. Даже у людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Даже так?
Даже так, да. И если, например, владельцы пляжа, ну, так скажем, оборудованного пляжа, знают, что мы находимся поблизости, они подходят к нам и просят подежурить на пляжах.
Ну, вот. То есть какой-то конкуренции, противостояния нету такого? Что вот, что вы сюда пришли с собаками? Такого нет?
Это, как правило, возникает, так скажем, если один человек с одной собакой... Ну, то есть, так скажем, не санкционировано, не дисциплинировано, да, бывает такое, что мамочки, купая деток, пожилые женщины тоже не очень любят собак таких вот.
То есть все-таки могут среагировать?
Могут, могут, да, имеют на это полное право, и как бы мы к этому относимся, ну, с уважением и с пониманием.
Сейчас вот подобные секции есть не только в Москве. В каких городах они есть? И вот все-таки это исключительно спорт, либо все-таки люди где-то работают на постоянной основе спасателями?
Ну, конечно, это прежде всего спорт. Ну и плюс к этому есть собаки, которые работают. Это, как правило, собаки профессиональных спасателей.
МЧС.
МЧС, да.
А в каких городах есть подобные секции?
В Новокузнецке, в Новосибирске, в Саратове, в Самаре. Ну, конечно, традиционно в Санкт-Петербурге, в Перми и в Москве.
Я знаю, что в советские времена очень сильная была секция, оттуда вот пришел такой опыт работы с собаками в Риге. То есть,
да.
Вот, да, оттуда как бы вот это пришло поветрие к нам.
Ну, насчет поветрия, не знаю, мне кажется, все от нас. Но есть, и прибалты занимаются, и пока была возможность, мы выезжали и в Латвию, и в Эстонию, и в Данию, и в Германию, и в Финляндию, и в Италию, и еще много где занимаются этим прекрасным видом спорта, но у них это тоже спорт. Итальянцы патрулируют пляжи, правда, не с ньюфаундлендами, а по большей части с голденами и с лабрадорами.
Вы знаете, у меня в Германии был очень интересный случай. Мы снимали собак-спасателей, и когда мы приехали, это был север Германии, мы туда приехали, и нам сказали, что там очень сильная кинологическая группа, мы встречаемся с человеком, с руководителем группы, я помню, его зовут Бон, Хайнц Бон, и мы говорим, что вот мы бы хотели поснимать ваших собак. Он говорит, да, да, конечно, да. Я говорю, скажите, а можно вот я, вот как ведущий, буду в роли человека, которого будут спасать эти собаки? Он говорит, нет. Я говорю, вы знаете, я очень хорошо плаваю, я занимался спортом профессионально. Человек, не улыбаясь, говорит, нет. Я говорю, я всю жизнь работаю с собаками, я не боюсь собак, собаки не боятся меня. Человек без улыбки говорит, нет. Я пытаюсь ему еще привести какие-то аргументы, на все я слышу вот это вот безулыбчивое нет. Я говорю, да почему в конце концов? И здесь следует фраза, которая меня убивает на повал. Да потому, что вы еще живой. Оказалось, что это спасатели, которые ищут людей, ну, они называют это пропавших на воде, ну, а по-русски говоря, утопленников. Все дело в том, что для того, чтобы обследовать какую-то большую акваторию на предмет человека, который утонул, у водолазов уходит кучу времени. А вот для собак это все очень легко и просто. И вот когда говорят, что собака не чувствует, вернее, запах не проходит через толщу воды, ничего подобного, оказывается. То есть, эта материя, если мы говорим о человеческой плоти, она разлагается, и с помощью пузырьков этот газ выходит наружу. Для нас он незаметен, и мы его запах уловить не можем. А вот собаки его расшифровывают достаточно легко. И вот собака подобной службы садится на нос лодки, и на совсем малом ходу, вот таким вот образом, если есть информация, что человек пропал примерно в этом месте, там, в этой акватории или на этом пляже, и вот таким вот образом собаки вместе со спасателями прочесывают воды этого места и могут найти как раз тело человека, потерявшегося на воде. Там очень интересная, кстати говоря, опять же, история, как обучают этих собак, потому что берут кровь в больницах. Все дело в том, что кровь человека и кровь животного пахнет по-разному. Погружают, то есть берут тряпки, значит, обмачивают эти тряпки в крови, потом, так сказать, обматывают его, значит, там, какими-то грузилами и помечают это все на GPS-карте. В общем, вот такая вот интересная история со мной произошла. Ира, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Рассказали просто потрясающие вещи, потому что для людей, которые не связаны со спасательной службой, с ньюфаундлендами, вот подобное применение собак в 21 веке, ну, наверное, ну, люди просто не знали об этом. Вот. Удачи вам, 7 футов под килем, спасибо. Чтобы все у вас было хорошо.
Хорошо, мы будем стараться.
Дорогие друзья, это был проект «Зов предков». Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего, берегите себя и своих питомцев. Пока.